Театр, знаете, глянулся мне таким замечательным дурдомом, где никакой тебе политики, никакой тебе, ну, такой жесткой дисциплины трудовой. Ну, конечно, своя какая-то маломальская дисциплина была, но, знаете, там все такие чудики, там все такие корки отмачивают, что к этому все привыкли и смотрят так на многие вещи сквозь пальцы. Поэтому, конечно, мне сразу там понравилось. Хотя потом я стал подмечать все-таки некоторые тоже такие неприятные моменты. Ибо в юношеские годы я как-то особо был так чувствителен ко всякой неправде, несправедливости и неравенству. А там как раз очень заметно это разделение на людей высшего порядка, белую кость, это артисты, и так называемый технический персонал, то есть людей низшего порядка, таких рабов, которые в трюмах галеры на веслах сидят.
Лапша!
А господа, они на верхних палубах, понимаете? То есть все для господ актеров, все преимущества, и зарплата у них не то, что у рабов. И если куда на выезд или на гастроли театр едет, так господа в удобном, комфортном икарусе с авиационными креслами, а рабы в стареньком таджике, ну такой автобус квадратный, таджик назывался, такая телега без рессор и с квадратными колесами. И в гостинице актеров поселяют в хорошие, а заслуженным так люксы снимают, а для технического персонала чаще всего какую-нибудь общагу ищут подешевле, грязную, да, вечно пьяную, да по 8-12 человек в комнате. Ну и вообще, господа актеры, так видны, осанисты, похаживают степенно, на всех сверху вниз поглядывают. Хотя по жизни так разобраться, ну, никакие не небожители. Обычные люди, такие же грешные, как и последний монтировщик. Также набухаться могут и спектакль сорвать в легкую. Сколько раз такое было. И также друг у друга жены мужей уводят, а потом мутузят, бывает, друг друга за это. И ходят такие байки из поколения в поколение, передающиеся, как один актер одного режиссера с лесенки спустил буквально за отнятую у него жену. Или одна актриса другой актрисе лицо расцарапала и волосы повыдергала за уведенного мужа, вследствие чего спектакль пришлось снимать, и еще что-нибудь такое. Все люди, все человеки, как они, не рядись, чего из себя не строй, что там у них в трудовой книжке не нарисовано, суть не меняется. Немощны, бо человецы есть мы. Ну и в итоге вся эта кичня театральная тоже так поднадоела, я вам скажу. Анекдот, кстати, вспомнил, такой театральный, мы его любили, он у нас ходил как притча. Рассказываю. Ереванский театр юного зрителя. Сцена, на сцене сидит очень крупный, очень такой мясистый армянин в красных шароварах, с голым и очень густо волосатым торсом и с огромным армянским носом, все как положено, и еще такая трехдневная щетина, небритость. Это и есть Буратино. Ну и вдруг раздается страшный стук в дверь. Вот такое примерно. То есть кто-то ломится ужасающим образом. Значит, Буратино, так приподняв одну бровь, спрашивает: «Малвина, это ты?» Из-за двери доносится крик:
«Нет, какой тебе нафиг Малвина, это злой Карабас-Барабас!»
На что Буратино так лениво, почесав волосатую грудь, насмешливым тоном говорит:
«Ой, ой, боюсь, боюсь, боюсь».
Ну и вот это у нас как притча была. То есть если там кто-нибудь тебе угрожает, например, помрешь, что докладную напишет, то почешешь так лениво грудь и скажешь:
«Ой, боюсь, боюсь, боюсь».
Помрешь — это вообще враг всех. Это друг режиссера, но враг и артистов, и технического персонала. Здесь между цехами хоть какая-то солидарность в том, что помрешь — у них общий враг. Помрешь во время спектакля находится за кулисой и строит всех, и артистов, и техперсонал, обеспечивающий ведение спектакля. Только с первыми разговаривает так подчеркнуто учтиво, но требовательно, а со вторыми требовательно и подчеркнуто неучтиво. Я вот вспомнил забавный случай. Это такой из жанра актерские байки. Один осветитель вел спектакль, в котором, значит, по ходу развития сюжета в дверь к двум героям, там тетенька и ее любовник, кто-то звонит. Звонит несколько раз, и они между собой разговаривают, там решают открыть, не открыть, кто там пришел, да чего ему нужно. И в конце концов не открывают, и тот звонивший, неизвестный, ну, уходит. То есть в спектакле всего два актера, а третий, который звонит, понятно, что его нет, поскольку он на сцене не появляется, то и он и не нужен никому. Кто тогда должен там звонить? Естественно, электрический звоночек, включаемый в нужный момент на нужную реплику осветителем из осветительской будки. И вот гастроли в одном маленьком украинском городке, в районном ДК. Зрительный зал на втором этаже. В одном конце зрительного зала сцена, в другом, соответственно, будка осветителя со всякими там рычагами и кнопочками. Спектакль идет своей чередой, и, сделав очередную перемену света, осветитель глядит в свою выписку. Что там у нас дальше? Там такая-то ключевая фраза. Звонок. Так, где у меня звонок? Опа, говорит осветитель. Я звоночек не подключил. Мало того, не подключил, я его даже не повесил за дверью. Не, ну молодец, все фонари, там какие нужно, поставил на сцене за декорациями, все там изнутри подсветил, даже торшер на столик не забыл поставить, а звонок не повесил. Что делать? Реплика примерно через минуту. Не думая о том, что будет дальше, наш друг-осветитель покидает свою будку, сбегает на первый этаж, чтобы пробежать на сцену через первый этаж, естественно, через фойе первого этажа. Фойе первого этажа, это же Дом культуры. Идет какой-то детский праздник, полны-полно детей. Расталкивая всех направо и налево, всю эту толпу, осветитель просто вихрем, ураганом проносится через фойе первого этажа, взлетает на второй этаж и попадает в темное закулисье. Сбоку сцены карман, где нагромождены друг на друга ящики железные с электрооборудованием и почти кромешная тьма. Становится совершенно очевидно, что ни звонка, ни какой-нибудь там переноски сейчас просто не найти. Равно как и не найти нигде розетки свободной, куда можно звоночек повключать, чтобы он хоть позвонил немножко. Осветитель понимает, что это конец. Ему воочию уже мерещится на доске объявлений приказ о своем увольнении. Спектакль сейчас будет сорван. И в этот момент звучит та самая реплика, на которую нужно дать звонок. И словно какие-то скрытые резервы организма или мозга там включаются, какой-то, может, выброс каких-нибудь гормонов происходит, и у осветителя прорезается креативность, творческий подход к решению проблемы. Но почему обязательно должен звонить звонок? Ведь не у всех дверей электрозвонок. В некоторые двери, например, просто стучатся. И он, подбежав к этой двери, декорационной, декоративной двери с той стороны, в нее стучится. Но сказать «стучиться» — это значит ничего не сказать. Потому что, видимо, от стресса, от всех этих переживаний, от состояния шока, он стучится с такой неистовой силой, ну как тот Карабас-Барабас из анекдота. Оба актера от неожиданности подпрыгивают на месте и столбенеют. Подпрыгивает на месте и весь зал. Повисает пауза. Артисты не могут прийти в себя и не знают, как им реагировать. По идее, артистка должна сказать что-то типа «там кто-то пришел, поди открой». Но она в ступоре. Артист немножко приходит в себя и спасает ситуацию. Вместо нее говорит «там кто-то стучит, я пойду открою». А потом, как бы передумав, уже говорит свою реплику, типа «да ну их там всех в баню, мы никого не ждем». После этой фразы осветитель должен дать второй звонок. И он стучится второй раз в дверь, но уже помягче. Как будто Карабас-Барабас немножко остыл. Актеры снова обмениваются там парочкой фраз. После этого осветитель стучится третий раз и пытается вспомнить, что там у него по выписке дальше. И ужас, он вспоминает, что прямо сейчас должна быть перемена света. А его будка со всеми ручками, она в том конце зала. И на этот раз он бежал через фойе первого этажа обратно, уже не расталкивая детей, а перепрыгивая через них. И перемену света сделать успел. Ну, может быть, с задержкой там в полсекунды. В общем, спектакль был спасен, но результат был предсказуемый. Докладная от Помрежа и строгий выговор тому бедолаге-осветителю. А я бы, например, за такую находчивость и такую креативность, наоборот, присвоил бы человеку звание заслуженного деятеля искусств. наградил медалью за креативность и выдал денежную премию. Поощрять надо сообразительных парней. Короче, отдохнем от моей болтовни. Призрак оперы. Автор никто иной, как Эндрю Ллойд Уэббер. Тот самый, что сделал Иисуса Христа суперзвездой преснопамятных 70-х. Вот из Бродского немножко, тоже как бы о театре, ну только как бы о театре. Проходя мимо театра Акимова, голодным взглядом витрины окидывая, выделяя слюну пресную, я замышляю написать пьесу во славу нашей социалистической добродетели, побеждающей на фоне современной мебели. Левую пьесу рукою правой я накропаю довольно скоро, а товарищ Акимов ее поставит, соответственно, ее сначала оформив, и я, боже мой, получу деньги. И все тогда пойдет по-другому. И бороду сбрив, я войду по ступеням в театр, в третий зал гастронома. А вот еще одна байка из театральной жизни. Спектакль про Мастера и Маргариту. Значит, начало второго акта. Сцена черная, темная. Фонари все выключены, и только один водящий на Маргариту, собственно, одетую в черное платье, с этими желтыми цветочками, ходит одинокая такая по сцене и причитает о том, что куда-то, значит, ее мастер пропал. Ну, сцена такая слезоточивая, Зритель в зале сидит, старательно проникаясь горестными чувствами одинокой покинутой женщины. И все такое. Я трусь где-то там за декорациями. Вдруг слышу, в зале народ хихикает. Думаю, что ж такое? Девушка понимает, что старается, из кожи вон лезет, пытаясь народ, так сказать, в жалостливые чувства привести. А они, понимаешь, хихикают. Но не свинство ли? Между тем, хихиканье переходит уже просто в хохот. Меня, конечно, начинает разбирать негодование. И я, выйдя к кулисе, чтобы посмотреть на сцену, что ж там такое происходит, в конце концов, с Маргаритой, почему над ней все ржут. Ну, что там может быть, я не знаю. Ну, может, юбка с нее спала, что ли? Она не заметила и продолжает там в панталонах рассекать. Или что? Что может такое произойти? А вдруг обнаруживаю, что по сцене ходит такая паршивая грязная собачка. Такая маленькая и наглая. Вот она ходит по сцене, вынюхивая там что-то, ища и, наверное, собираясь где-то пометить территорию. Ну, Маргарита, понятное дело, хочет показать школу, хочет показать институтскую муштру, что, типа, артист, он хоть тут вокруг ядерная война или там Везувий извергайся, артист доиграет до конца сцену. И она значения не придает тому, что все уже хохочут. Даже попыталась присесть на корточки и подозвать к себе собачку. Собачка, потянув носом и, вероятно, учуяв от Маргариты только запах нафталина от ее костюма и грима от ее лица, на это дело не соблазнилась и продолжала, значит, исследовать сцену. Меж тем, по приказу помрежа любой ценой убрать собаку со сцены, за противоположной кулисой сгрудились монтировщики. И разными там заманухами, шепотом, типа «цыпа-цыпа, кис-кис-кис», там «на-на-на-на-на», пытаются собаку себе приманить. Она, естественно, не идиот. Тут появляется кто-то из самых догадливых монтировщиков с кусочком колбасы, который взял в буфете. Собачка сей момент, учуя запах колбасы, доверчиво пошла за колбасой. Бедное животное. Едва оно ступило за кулису, как все шесть монтеров на нее навалились и буквально ее в бараний рог скрутили. Но мужественное животное успело поставить жирную точку в своем театральном дебюте, так сказать, и просто завалить нам весь спектакль. Эта жирная точка, или даже точнее сказать клякса, был истошный, короткий, предсмертный визг, полный скорби, отчаяния и безысходности. Вы представляете, как это выглядело из зала? Собачка уходит за кулисы, и из-за кулис доносится ее предсмертный вопль. Спектакль можно было не продолжать. Зритель лежал на полу. У всех артистов и технических служб была настоящая истерика. Можно было давать занавес, поскольку что там дальше было по пьесе, все равно уже никто ничего ровным счетом не запомнил. Только и разговоров было, что про принявшую мученическую кончину собачку. Искусство, как известно, требует жертв. И на самом деле театральное искусство в античности, то есть, так сказать, в самых своих истоках, было посвящено в основном богам. Пьесы, которые исполнялись в античных театрах, все были о богах или о героях. Для чего это делалось? Понятно, с просветительской целью. Для того, чтобы не читающую публику все-таки держать в курсе дела относительно вот национальной мифологемы, на которой, собственно, строилась государственность как таковая в те времена. Бралась поэма. На роли действующих персонажей назначались люди, которые и произносили монологи или там диалоги. Около сцены мог находиться суфлер, который в полголоса артисту мог подсказывать текст. И зритель суфлера не слышал, а слышал именно артиста, который в полный голос этот текст воспроизводил. И еще тут же на сцене располагался хор, который воспроизводил авторский текст, поясняя происходящее, и воспроизводил его на несложные одноголосые мелодии. Вот, собственно, и весь театр. Артисты одевали на ноги такие высоченные деревянные колодки, чтобы быть выше, чтобы их фигуры были более заметны. И на лицах у них были большие маски с очень крупными чертами лица. Не о каких там, знаете, заламываниях рук, каких-то мизансценах. Вообще речи не шло. Такого понятия мизансцена не было. Все было просто, схематично и наглядно. У отрицательного персонажа маска была злая, рот опущен вниз, у положительного, значит, веселая, рот поднят вверх. Женщины в этом представлении не участвовали никогда. Это было исключено. Странно, да? Для женщин это занятие считалось крайне неприличным. Хотя в то же самое время женщины в том мире, ну, нормально, легально занимались таким видом ремесла, как, ну, гетера, например. Это богатая элитная барышня, как сказать, с апартаментами. Или порнея, дешевая барышня без апартаментов. И барышни этим занимались, но вот чтобы им в театре что-то изображать, то есть вот публичность такой формы была для женщин немыслима. И женские роли исполняли мужчины, ну, молодые мужчины с высокими тенорами или с очень высоким мужским голосом, который называется альтино. Это почти как женский альтовый голос по диапазону. И вот вы знаете, я вам скажу, что, работая сам в театре, наблюдая за женщинами в театре, уже не работая в театре и наблюдая за женщинами в театре, я как-то, знаете, нахожу, что он их все-таки ломает. Все-таки вот эта публичность, вот эта сценическая общедоступность всем взорам, она что-то с женщинами делает не то. Мне за них становится неловко. И вообще, знаете, артисты, они такие люди хорошие, интересные, замечательные. Я с ними до сих пор дружу, ценю их. Но вот когда они собираются на сцене и там что-то такое делают, что-то изображают, не свое, что-то чужое, кого-то другого изображают, какие-то страсти изображают, еще что-то, я ощущаю неловкость за них. И думаю, ребят, вы такие хорошие, ну что вы фигней-то занимаетесь? Зачем? Зачем это вам? А женщин мне особенно жалко, особенно когда в одной, помню, сцене 5 теток, они все жены, матери, а там они должны были изображать девок из борделя. И вот они так одеты во что-то, во что их нарядил главный художник спектакля, в какую-то дрянь, выставив на показ свои ноги, какими-то прокуренными голосами и низкими пели какую-то похабную песню, изображали шлюх. Мне было так неловко за них. Зачем вы это, девчонки? И особенно, если как результат вот этой публичности, вот этой продажи себя приходит слава, успех и спрос, это вообще женщину невероятным образом ломает. Это ее опускает, по-моему. Это просто калечит ее психику и душу. И таких примеров пруд-пруди. Вы знаете хоть одну счастливую судьбу, ну, какой-то мегазвезды, театральной или киношной? Я сколько не читал, все судьбы какие-то поломанные, все покоцанные, все покалеченные. Я уж не говорю про Мэрилин. Эта девочка невинная приехала в Голливуд, чтобы быть счастливой. И она просто угробила свою жизнь, угробила свою судьбу. А про Марлен Дитрих, про которую Виталий Вульф сказал с его интонацией, она была некрасива, но чертовски привлекательна. Дошла под конец до таких психозов, что для нее выбор нового платье или туфель становился проблемой, которая чуть ли не сводила ее с ума. А вдруг этот выбор будет неудачный, и она потеряет свой рейтинг или свой успех? А вдруг эта роль окажется неудачной, и она потеряет свою славу? Ее до безумия доводили вот такие страхи. Она боялась вообще что-либо предпринимать под конец. Представляете, какая ломка психики происходит? Или я вспоминаю, ну, советских медийных звезд. Татьяна Пельцер, бабушка всех детей всего Советского Союза. Но она не состоялась ни как мать, ни как бабушка. Основное назначение женщины осталось где-то за кадром. Валентина Михайловна Леонтьева – это мама всех детей Советского Союза, которую не смог простить даже после смерти ее единственный сын, чье детство было искалечено, потому что он видел ее в основном только на экране телевизора. Жестоко искалеченная ни за что детская психика и поломанная жизнь человека. Маме некогда было заниматься этой человеческой личностью. Маму ждали чужие дети всей страны. Или недавно почившая Людмила Гурченко Люся. Я помню это интервью с ее первой дочерью, которая ненавидит свою мать и даже отказывается вообще говорить о ней. Потому что все свое детство, все годы, когда она к крайне нуждалась именно в мамином внимании, в маминой ласке и заботе, она провела среди каких-то чужих людей, которым она была, наверное, так же не нужна, как и своей собственной матери. А матери было некогда заниматься ребенком. У нее была карьера. Мама стремилась к статусу мегазвезды советского экрана. Что вот против таких важных целей какая-то судьба какого-то одного ребенка? Да мало ли их детей с искалеченными судьбами в конце-то концов. И вот плод такого карьеризма, этого мегатеатральчества, мегамедийности. Дети, лишенные внимания своих звездных родителей, почти спившиеся и не простившие своих матерей. Мне интересно, когда человек придет на суд Божий, неужели Бог спросит: ну расскажи, сколько ты ролей хороших сыграл, сколько образов ярких создал на экране. Разве это будет важно? Разве для Господа Бога вообще какую-то маломальскую ценность представляет вот это все наше позерство, все это показушничество, все эти детские игры взрослых детей во что-то или в кого-то? Если посмотреть на театральчество с очей Божьих и посмотреть, какие жертвы люди приносят этому своему тщеславию, то что-то, ребята, праздник День театра, недавно прошедший, становится для меня как каким-то черным днем. И когда сейчас вижу на сцене очередную восходящую звезду, там, танцовщицу, певунью, хочется сказать ей: милая, ступай-ка домой, воспитывай детей, слушайся мужа, веди хозяйство, и будет тебе счастье. А ента сцена, она тебя только обкрадет со всех сторон, развратит, останешь старухой, просто выплюнет, как изжеванную, потерявшую вкус жвачку, и быть тебе на помойке. Ну вот такие думки как бы посетили в связи со всем вышесказанным. Ничего, что такой неожиданный немножечко финал, а? Так что смотрите, думайте. А то же ведь сказал Станиславский, театру не будет. А он все есть да есть. Шоу, как говорится, должно продолжаться, несмотря ни на что. И пускай его, продолжается. Пока. А вот о том, в каком шоу там придется отжигать свой соляк, об этом бы, конечно, лучше сейчас подумать. Ну, если некогда, то и ладно. Там будет целая вечность на эти раздумья, только уже изменить ничего нельзя будет. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on.